не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Дорогие друзья, сегодня четверг. И обычно вас приветствует своим поставленным левитановским голосом Ян Хайцер, но сегодня вас приветствую я, Антон Шапарин, потому что Ян Хайцер, привет, Ян.
Здравствуйте, товарищи.
Да, Ян находится далеко, но вместо Яна, почти на том же кресле, а вообще на том же кресле, сидит Петр Лихолитов, представляющий алюминиевую ассоциацию. Это структура, которая объединяет российскую алюминиевую промышленность. Мы сегодня будем говорить про одну из важнейших вещей вообще в автомобильной промышленности, про новые материалы. Чугунные машины ушли в прошлое. Сегодня мы разберемся, а почему же так произошло. Петр сам имеет мощный автомобильный бэкграунд. Он долго-долго-долго был автомобильным журналистом. Сейчас занимается материалами, но связи не утратил. И это наш автомобильный человек в полной мере. Привет, Петр.
Здравствуйте.
Ну что же, сейчас любой владелец современного там Мерседеса, Ягуара или еще любого другого западного автомобиля знает, что если в него врежется что бы то ни было, то ему светит ремонт на сотни тысяч рублей, потому что если раньше можно было вмятинку-то вправить, то сейчас уже нельзя. А почему нельзя, Петр? Почему?
Ну что значит нельзя? Во-первых, все можно. Любой каприз за ваши деньги, все чинится на высоком уровне, современными сервисами и так далее. Тем более, я не думаю, что владельцы действительно дорогих немецких и прочих итальянских автомобилей так сильно переживают по поводу каких-то там царапинок, вмятинок, которые остаются на кузовах их любимых автомобилей. Средства, я думаю, им позволяют ремонтировать машины.
Я к чему вел-то? Да. Я вел к тому, что машины-то теперь сделаны из алюминия, они перестают быть стальными, по сути дела. И алюминий просто так не вытянешь и не выправишь.
Вашими бы устами да мед пить, вот, понимаете? Но не все, не полностью автомобиль еще алюминиевый, к нашему большому сожалению.
Я не знаю, как моргнуть, чтобы вы меня пустили, потому что на самом деле надо было бы рассказать немножко историю, Петь, а вы сразу маханули про алюминий. Петр, да. Ты не случайный человек в этой студии, да? Мы не просто так тебя пригласили. Как сказал Антон, у тебя такой долгий, длинный бэкграунд автомобильного журналиста. Вот в трех-четырех, я бы сказал, словах, вот какая твоя история, чтобы слушатели понимали, что ты, ну, совершенно не случайный человек в этой студии.
Ян, спасибо за предложение. О себе говорить всегда приятно и интересно. Ну, я на самом деле такой же автомобилист, как и все мы, и не претендую на какие-то сокровенные знания, но действительно в моей истории профессиональной было главное редакторство автомобильными журналами, в том числе в автомобильных журналах, в том числе тюнинг автомобилей, полный привод 4x4. То есть я в самых общих чертах представляю контекст, в котором мы тут находимся, представляем, из чего делают автомобили, из чего их собираются делать, из чего их делали раньше. И у меня есть, пусть и небольшой, но все-таки определенный опыт посещения производств российских и зарубежных. У меня есть опыт общения с производителями колесных дисков, там, кованых и литых. Так что, в принципе, я себе это представляю, о чем мы будем говорить и почему меня сюда пригласили. Более того, буквально неделю назад мы провели у нас в алюминиевой ассоциации замечательную вторую уже международную конференцию по алюминиевому литью. И там у нас состоялся очень такой содержательный круглый стол по алюминиевым автокомпонентам, их производству в России, и что с ними будет происходить в связи с тем, что в ближайшие годы мировой автопром станет абсолютно электрическим, то есть будет электрифицирован. Кто-то к 2025 году, кто-то к 2030. Но мы, к сожалению, уже, может быть, к счастью, так или иначе, мы уже скоро не сможем купить себе просто Mercedes или просто Volvo. Вот это всегда будет уже электромобиль. Хорошо или плохо, опять-таки, мы пока еще не знаем, вот, но планы таковы. Вот что в связи с этим будет происходить с конструкцией автомобиля, из чего он будет делаться, из чего будут делаться его основные компоненты, вот об этом очень интересно и содержательно говорили представители АвтоВАЗа, КамАЗа, Солерса и других предприятий, которые занимаются производством автокомпонентов тут в России.
Прозвучали слова АвтоВАЗа, КамАЗа, Солерса, то есть это отечественные производители, которые тоже пошли в сторону алюминия, значит, то есть в сторону новых материалов, потому что раньше я слышал, Land Rover алюминия, там, Audi из алюминия. А вот не удорожает ли это сильно процесс вот, по отношению к нашим автопрому?
Ну, тут надо, конечно, понимать, что есть машины премиум-класса, есть автомобили эконом-сегмента, везде, в общем-то, учитывается стоимость производства компонентов для этих автомобилей, стоимость материалов. Но, тем не менее, вот есть примеры в современном автомобиле, очень многое в отечественном в том числе. Многие детали сделаны именно из алюминия. Это там головки блоков цилиндров, собственно, блоки цилиндров, кузовные элементы, проводка алюминиевая в автомобиле. Ну, колесные диски — это само собой. То есть тут, если у вас не штамповка, например, то тогда, ну, однозначно, это алюминиевый сплав, колесные диски.
Ну, наверное, алюминиевый кузов, тем более в премиальном автомобиле, это хорошо, потому что, наверное, снижается, прежде всего, вес автомобиля.
Ну, я с тобой поспорю в данном случае. На вторичном рынке, например, владелец Jaguar XJ, который хочет продать свою машину, он ее продаст ультрадешево, потому что на вторичном рынке алюминиевый кузов не будет востребован вообще, потому что если у владельца Jaguar XJ, который купил его за 7 миллионов рублей лет там 7 назад и продает за 1 200 000 сейчас, если у нового владельца, который, по сути, купил эту машину по цене Lada Vesta Sport, случится любая авария, то его ждет ремонт 1 400 начиная. Правильно я понимаю, Петр?
Антон, ну я сейчас не о ремонте. Ну, давай вот приземлимся, поговорим о Формуле-1, об управляемости там и так далее и тому подобное. Но меня настораживает как раз не вопрос стоимости кузова и ремонта кузова, а вот алюминиевый двигатель. Ну, мы же знаем с вами, что он становится одноразовым. Представляете, чугунный, который там 150 раз можно ремонтировать. Ну, он же прям такой мастодонт, он живет вечно практически. А с алюминиевым что делать?
Я почти приготовился тебе ответить, но, зная твой многолетний опыт, как-то стало неудобно даже вот тебе оппонировать.
Отвечай, прям оппонируй ему.
Да. Топи меня, топи.
Вот, да, у нас работает с заземлителем иногда, да. Вот сейчас его тоже заземляй.
Ян, отвечу несимметрично. Несимметрично отвечу.
Как Россия на международной арене.
Абсолютно, давай. Да. Я вот следую нашему основному курсу. Я думаю, что экономика сейчас, и в том числе в автопроме, строится таким образом, что мы смотрим не о том, как с этим автомобилем прожить всю жизнь, а что будет с этим автомобилем потом. То есть как он, насколько он поддается рециклингу, так называемому, модному слову, модному
западные
явлению.
Западные штучки.
Да, западные штучки, но они, тем не менее, уже в полной мере у нас здесь присутствует на российском рынке. И я бы ответил тебе так, что если двигатель требует серьезной какой-то там доработки и ремонта, то, в общем-то, рациональное решение — это все-таки уже менять машину, на мой взгляд.
Значит, вот эта вот тема первый ремонт, второй ремонт, третий ремонт, 255-й ремонт канули в лето.
Да, я думаю, что так. Я вот не случайно упомянул вот эти этапы электрификации транспорта, которые нас ждут. Это 25-й год, напомню, 30-й год, когда мы уже не найдем автомобилей в продаже новых автомобилей.
Я буду с тобой нещадно спорить.
Да, Антон, хорошо. И я не всеми руками за это счастливое будущее, но тем не менее, вот придут электромобили. Электромобиль для дизайнера автомобильного — это просто подарок, это просто находка, это мечта дизайнера. Он избавлен от вот этих мучений, где должен обязательно находиться двигатель. Как будет тоннель трансмиссии там проложен. Вот. Он абсолютно избавлен от этих проблем. Он творит, он выдумывает. Более того, мы заговорили о новых материалах. Это будут новые сплавы, возможно, алюминиевые в том числе, там новые какие-то еще композитные материалы и так далее. Они позволят сделать кузов еще тоньше при тех же характеристиках прочности и устойчивости к ударам.
Когда птичка будет какать, он будет проминаться?
Нет, вот я как раз хотел сказать, что это будет бионический дизайн, тонкие там панели, которые будут прочнее нынешних толстых панелей, сделанных из других материалов. То есть это
квадратную машину больше не получу?
Возможно, это можно будет сделать. То есть поскольку дизайнер сможет обновлять линейки, там автопроизводители смогут обновлять линейки гораздо чаще, чем сейчас, там, допустим, ну, 3 года и рестайлинг. 3 года и рестайлинг, а потом уже там совсем обновление, новое поколение. Но это можно будет, автопроизводители смогут это делать еще чаще, потому что
как
технология...
Когда-то было раньше.
Ты думаешь, ты нас обрадовал?
Нет, конечно,
ты
нет.
Ты нас делаешь сейчас жертвами автомобильного ускорения.
Ну, в таком случае я тоже жертва, потому что мне нравятся квадратиш, практиш, гуд, вот такие вот квадратные автомобили, внедорожники, которые рычат, едут, сопротивляются потоку воздуха там всеми силами, никакой аэродинамики, но они выглядят такими мальчуковыми, правильными мужскими автомобилями. Но меня примиряет с нашим будущим то, что у нас уже есть пример, уже много лет есть Ford F-150, который целиком это классический американский пикап, это пикап всеамериканский там. Все его тут в России прекрасно знают, его итерации этого
Ford
автомобиля.
Нацист. Он, а? А Генри Форд нацист.
Ну,
мы это повторяем каждый выпуск.
Да? Не знаю. Я вот как-то с его политическим кредо не знаком. Вот, к сожалению, вот надо будет изучить подробно. Но тем не менее.
Слушай наш подкаст. Мы подробно его заклеймляем.
Хорошо. Посмотрим. Ну так вот, фордовцы сделали из алюминия кузов этого абсолютно классического мужского пикапа, глядя на который любой мужчина скажет: «Хочу эту машину». Хочу. Да, вот он весь уже из алюминия.
Прогресс остановить невозможно, хотим мы или не хотим. Вес автомобиля надо снижать, а прочность материала надо усиливать.
Очередной вопрос.
И здесь нам в помощь алюминий.
Да. Очередной вопрос тогда Петру. Окей, F-150 этого поколения, F-150 прошлого поколения. Этот алюминиевый, прошлый, я надеюсь, еще стальной. Хотя движок будет точно алюминиевый, потому что у Форда движки алюминиевые. Еще вот у меня там машина начала 70-х годов разработки. Там головка блока, она алюминиевая уже. Насколько нынешний F-150 легче, чем прошлый? Сколько удалось скостить веса?
Чуть-чуть я вот не успел подготовиться, посмотреть, но я могу...
Ориентировочно.
Ты знаешь, вот я не буду пальцем в небо тыкать, и тем более, что тут вас наверняка будут слушать мои коллеги по алюминиевой ассоциации из компании Arconic, вот, которая... Это глобальная компания, они как раз производят алюминий для вот F-150. Вот они в цифрах мне все бы разъяснили. Но, в принципе, правило такое, что алюминий в два раза легче стали, используемой в автопроме, поэтому каждый килограмм, использованный в конкретном автомобиле, килограмм алюминия, он снижает действительно вес машины на килограмм, на 1 килограмм. То есть один вы берете алюминий, значит, он становится на 1 килограмм легче.
А сколько, например, в какой-нибудь, возьми любой пример, любой машины, сколько там килограмм алюминия будет?
Вот сейчас 180 килограммов, такая вот оценка, значит, у маркетологов, у специалистов по автопрому. 180 килограммов алюминия в одном автомобиле. К 2028 году эта цифра увеличится до 58 килограммов. Вот, то есть тенденция идет к увеличению количества алюминия, и этому есть определенные причины, и экономические, и экологического свойства. В общем, целый набор. И технические, конечно, есть причины, предпосылки.
А насколько алюминий дороже? У тебя алюминиевый рычаг, да, и вот у тебя стальной рычаг. Все, кто меняли алюминиевые рычаги, они смотрели на ценники и говорили: «Боже мой, да пусть он будет тяжелым, черт бы с ним, он бы не стоил, как крыло от Боинга алюминиевое».
За цифрами мне надо сбегать в соседний кабинет.
Ориентиры.
Вот. Я боюсь тут наврать, я боюсь. Да, вот это один из таких вот...
Ври.
Да. Не мой стиль, вот.
Скажи мне, пожалуйста, мне просто любопытно, вот лично мне, Яну, любопытно. А вот сегодня алюминий, который производится для автомобильной промышленности, в какой пропорции он попадает за рубеж, то есть экспортируется и остается у нас? И есть ли какая-то и пропорция как бы готовых изделий и вот просто алюминиевые чушки, которые попадают уж точно в автомобильную промышленность на Западе?
Я знаю, что есть поставки за рубеж такого как раз проката для производства автомобилей, вот для предприятий в Кентукки, в частности, находящегося. Вот, поставляется специально вот именно такой вот прокат под кузова и так далее, там, под детали автомобилей. Русал сейчас производит такой бренд экологичного алюминия, Элау, эта марка называется. Этот алюминий произведен с использованием возобновляемых источников энергии. И этот бренд всегда ставится на продукции «Русала». И уже сейчас на Западе и вообще в развитых странах обращают самое серьезное внимание на то, насколько корректно, насколько этично и экологично производство данного материала, который к ним приходит.
Ну, я тут отдельно скажу, что у нас несколько таких лейтмотивов, да, нас интересует все, что связано с автомобилем и культурной составляющей, нас интересует все, что связано с автомобилем и энергией, и сегодня мы начинаем цикл, на самом деле, передач про автомобили и материалы, потому что мы тут смотрели будущие тренды, да, и, собственно, еще один тренд — это автомобили и современные технологии, это беспилотность, это там связь с интернетом, вот такие штуки, мы про них тоже начали говорить с Петей Шкуматовым, например. Все, что связано с углеродным налогом и новой экологией, мы будем обсуждать отдельно, потому что это мега будущее. Сейчас Европа буквально на днях приняла законодательство, согласно которому европейские импортеры, которые завозят продукты с высоким добавленным углеродным следом, допустим, если вы при выплавке стали используете сжигаемый уголь, то вы выбрасываете много СО2 в атмосферу. Соответственно, такой продукт имеет высокий углеродный след, и такой импорт будет в Европе облагаться. И стоимость, которая заплатят вот импортеры европейские, она, ну, только для российских товаров таких категорий, это от там миллиарда долларов оценочно, евро оценочно, до 5,5 миллиардов евро оценочно там на период несколько лет. Там надо считать отдельно, законодательство только приняли, но это будет мега-фактор экономики. Вот сейчас Петр нам рассказывает про то, что у России появляется такой бренд.
Уже есть, Антон.
И на самом деле мы используем при производстве алюминия преимущественную энергию гидроэлектростанций. У нас в советское время так строилось. И сейчас российское правительство считает, например, энергию ГЭС невозобновляемой энергией, просто не относит ее к новым возобновляемым типам энергии. А в США, например, все гидроэлектростанции, совершенно не напрягаясь, относят к категории возобновляемых источников энергии, и в перспективе, на самом деле, подавляющее большинство, я так понимаю, российского алюминия можно будет, если правильно сертифицировать, загнать под современные экологические нормы. Я правильно понимаю, что это будет конкурентоспособный продукт?
Сейчас, поставляя за рубеж в развитые страны свою алюминиевую продукцию, ты обязан показывать, что она экологичная, что она произведена без ущерба для окружающей среды, соблюдение всех возможных этических норм. Просто ты по-другому уже не продашь в эти страны свой продукт. А мы заинтересованы в этом экспорте по понятным причинам. Так что я знаю, что у наших российских экспортеров, у них в этом смысле голова работает, и они готовятся к той ситуации, когда они просто не смогут, если они не предпримут соответствующих действий по модернизации своего производства, они просто не смогут продавать свою продукцию за рубеж. Это совершенно точно.
Ну, давай вернемся от макроуровня к микроуровню, к автомобилям, да? У нас есть, например, алюминий же не вчера появился в автопроме, да? У нас есть Defender, да, где алюминий как скрепляли? Ну, по сути дела, он весь на клепках, там, болтах стоит и так далее. Сейчас алюминий клеит, насколько я понимаю. Возможно ли, меня все тянет в точку зрения простого народа, да, который хочет купить, например, за 500 тысяч себе Audi A8, лохматых годов выпуска. И это модный...
Ну и покупает. Антон, главное, что покупает, только потом мучается.
Конечно, покупает. И меня вот интересует, да, каким образом ему эту Audi восстановить после там ДТП. Возможно ли это? Расскажи.
Я считаю, сугубо мое восприятие ситуации, я считаю, что если я огромный фанат, допустим, бренда Audi, я знаю его историю, я всю жизнь мечтал приобрести автомобиль Audi какой-то определенной модели, какого-то, может быть, даже
это
года.
Какой?
Ну, я сейчас фантазирую.
Фантазируешь.
Я фантазирую, да. Мне нравится Audi TT, например, и мне нравится Audi Allroad. Вот. Другие автомобили, я к ним просто ровно дышу. Вот, в принципе. Вот. Значит, все они, естественно, полноприводные. Кватро обязательно должны быть. Я считаю, что человек, который выбирает такой автомобиль, с, мягко говоря, с историей, уже, может быть, там на грани того, чтобы называться олдтаймером, человек должен жертвовать. Он должен приносить себя в жертву. Свой кошелек, свои все другие интересы. Его не должны интересовать вот эта вся проза. А как починить?
Люди гибнутся металл. Люди гибнутся металл.
Конечно, могу предложить пойти в какой-то дешевый сервис, где там быстренько все тебе наклепают там и заварят, и покрасят. Но я считаю, что настоящий фанат, автомобильный коллекционер, вот, за сколько бы он ни купил эту машину, он должен понимать, с чем он столкнется. Да, вот эта машина сделана из алюминия, и да, ему придется определенным образом ее чинить. Вот.
А зачем? В чем плюс-то? Вот зачем это все городить, помимо веса? Допустим, мы все знаем, что алюминиевая головка головка блока, вот Яна рассказывал, менее ремонтопригодная и так далее. Но легче. Там, допустим, 1 кило алюминия заменяет 2 килограмма. Ну, допустим, она легче там на 30%.
Продолжение Антона. Вот прям перечислить несколько пунктов, которые нам будут говорить о том, почему я должен купить автомобиль, в котором используется современный материал под названием алюминий.
Я, скажем так, вот человека совершенно вот живущего, ну, обывателя, да, я вряд ли смогу в чем-то убедить.
Меня
да?
убеди.
Ну, вот ты явно не обыватель, но вот смотря как ты рассматриваешь покупку автомобиля, какого, да, если ты хочешь купить современный автомобиль, да, например.
Ну, вот я не куплю вот. XJ, потому что он алюминиевый.
Ага.
Давайте тогда говорить о новом автомобиле, не о старом, а новом.
Хорошо, новый
я автомобиль. Новый не возьму XJ, потому что он алюминиевый.
Вот, ну смотри, значит, тогда что бы я тебе сказал, да, я не стану тебе навязывать, потому что ты серьезный человек, ты как идеологически подкован, но я скажу, ну, во-первых, алюминий облегчает конструкцию автомобиля, это мы уже упомянули, то есть вы едете быстрее, автомобиль лучше слушается, эффективнее работает тормозная система, все там лучше, потому что автомобиль просто легче. Значит, далее, алюминий обладает тем замечательным свойством, совершенно уникальным вот среди металлов, тем, что он очень тяжело, если вообще поддается коррозии. Он очень стоек. Есть еще один интересный аспект для, скажем, живущих в нашей стране. Алюминий с падением температуры, при которой он эксплуатируется, он становится только прочнее. Он не крошится там, поэтому его используют в конструкциях за полярным кругом, на северах, как мы говорим, да, то есть ему это не страшно. Металлы другие реагируют по-другому, они хуже в это переносят эти температуры. Но я надеюсь, что на Ягуаре вы не будете ездить, например, там по Ямалу там и
ну,
так далее.
Ну, это с тобой поспорит. Ну, да. Леонтьев, который...
Леонтьев, да, он да. поспорит, гоняет да, и на он Байкале. Ездил. Да, 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 и не только на Байкале, и в Игарку он ездил на Ягуаре как раз, насколько да. я помню, Андрею.
Да он не поспорит, он просто поедет,
да,
и все.
Да, он уже ездил, и мы в своем журнале
писали.
Пусть он там
нехай раскрошится. Это же Андрей.
Да, значит, мы перечислили, что алюминий легкий, алюминий не поддается коррозии, и тут мы выходим на вот историю, говорим уже о сознательном потреблении, да, сознательном потребителе, которым, я уверен, Антон, ты являешься, безусловно. Нет. Я вижу по твоим глазам, сознательный, нет, не притворяйся.
Ну нет.
Не о
микошонстве. Слушай, я неделю ездил на 5-литровом V8, сжег 400 литров бензина, буквально в смысле 400. И совершенно не волнуюсь по этому поводу.
Нет,
к глубокому сожалению, наверное.
Нет, ты в этом смысле очень последовательный человек, потому что ты ведешь себя ровно так, как должен вести себя владелец такого автомобиля. Вот, и это ты правильно ведешь. И в моих глазах ты все равно молодец. Ты вот человек, который делаешь ой, все правильно, объективно, да.
Петя, он может смягчить любой острый угол. Я ему говорю, что у меня можно там портрет Греты рядом с выхлопной трубой скривившейся вешать. А он говорит, да это тоже хорошо. Это потрясающе.
Нет,
Антон, хочу подтвердить твою последовательность, потому что первое, что ты сделал, это демонтировал газовое оборудование с этой машины, дабы не портить ощущения.
Вот. Вот, да, я угадал почти.
Ты сказал про важные вещи.
Я не договорил о том.
Ой, прости, позвони, каюсь, подожди, давай, да. руби.
Да, значит, я, естественно, когда я сказал о снижении веса и улучшении характеристик автомобиля, там, тех же неподрессорных масс, это благодаря легкосплавным колесным дискам и так далее, я, естественно, не упомянул о главном, что экономится топливо. Вот чем легче машина, тем меньше она потребляет. Это совершенно тоже азбука и так далее. Ну, понятно, что чем более спортивная машина, тем она все равно будет эксплуатироваться в определенном режиме, спортивным больше жечь, но... В принципе, она будет экономить. Более экономичный автомобиль в плане
Но,
топлива.
Вот, именно да. ключевая фраза последняя. В плане топлива,
да.
но не в плане денег, потому что
нет,
вы
нет,
меньше
нет.
потратите на да. топливо, но больше потратите на ремонт, потому что возьмем любой современный алюминиевый турбированный мотор. Он работает реально на пределе своих технологических возможностей постоянно. Раньше, там, вы его когда раскрутили, он у вас в боевом режиме поработал, а потом дальше вы ползете спокойно, и проблем нет, он там остывает и так далее. Сейчас он постоянно тепло, вибро нагружен, он постоянно эксплуатируется на 110% от проектируемой мощности.
Но мы не можем сопротивляться прогрессу. Посмотри,
можем.
Что стало с литражом двигателей, что уж там из чего их делают.
Можем.
Но убивает двигатель, система старт-стоп, убивает двигатель малолитражность, а соответственно к ней турбина. И вот эти двигатели 1.2, 1.3, 1.4, которые развивают больше 200 лошадей, понятно, что они неживучие, они уже там, а из чугуна их уже сделать нельзя. Поэтому, к сожалению, Сопротивляться мы этому не можем, и надо принять это как данность и послушать Петра о преимуществах алюминиевых материалов.
И еще вот, да, спасибо, Ян, вот что меня поддержал. Наконец-то вот я добираюсь до такого аргумента, который Антон лучше даже и прослушает, пусть смотрит лучше в телефон и так далее. Вот. Дело в том, что, понимаете, алюминий прекрасно подается переработке последующей. Понятно, что когда вы берете автомобиль, вы в последнюю очередь думаете о том, как он будет перерабатываться, через сколько лет он пойдет под пресс и так далее. Но в принципе, если вы, опять-таки, сознательный покупатель, вы и этот аспект тоже можете учитывать. Покупая современный автомобиль, новый современный автомобиль, не исторический олдтаймер, прекрасный вопрос. Американский какой-нибудь дредноут.
Фундаментальный вопрос. Я, возможно, в плену иллюзий собственных сейчас пребываю, но разве ж в Российской Федерации помимо утилизационного сбора что-то реально утилизируется? Сбор-то собирается. А вот реально что, автомобили утилизируются? По-моему, у нас есть такая, знаете, волна. Когда-то давно из Западной Европы в Россию приехало много автобусов. Они приехали в Москву, потом они оказались в Подмосковье. Сейчас они доживают свой век в областных центрах, а потом скатываются в районные центры. И это ни разу не экологично, ни разу не современно. Но оно живо. У нас средний возраст автомобиля 14 лет. И этот возраст растет. Что где утилизируется? Расскажи мне, пожалуйста.
То в алюминиевую ассоциацию, которую я представляю, у нас есть целый сектор отдельный, наряду с автомобилестроением. У нас есть сектор, как раз рециклинг называется. И там есть компании, которые занимаются как раз ломом вот, металлов.
А у них есть в штате десятки тысяч бомжей, которым банки приносят? Или они не штатные?
Это отдельное. Про банки я вам расскажу отдельную историю, если у вас будет еще час вот, для передачи, потому что алюминиевая банка — это просто фантастический...
Я копаюсь на помойках, как червяк. Вся жизнь моя наперекосяк.
Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой.
Алюминий не очень ценное сырье, и он на помойке, как вы говорите, не залежится. Вот, он идет прекрасно, идет в переработку, он практически не теряет своих свойств. Единственная вот задача — это правильное разделение сплавов, потому что там алюминий поступает в переработку в виде различных сплавов, различных продуктов и так далее. Он абсолютно ценный, он очень хорошо используется, то есть эти вещи очень нужны и прекрасно перерабатываются. Поэтому вот несколько пунктов, которые, как я считаю, должны Антона убедить вот, купить алюминиевый автомобиль современный, вот, потому что это правильно. А потом Антон подготовится в будущем к покупке электромобиля, который будет совершенно невероятного какого-то дизайна, ретро-футуристического такого. Ведь там, собственно говоря, как я уже сказал, дизайнеру там одно удовольствие творить такой автомобиль. Что там в нем есть в электрокаре? Есть батарейка и электромотор. Ну, может быть, 4 электромотора, каждый по одному на колесо. А все остальное вот твори, выдумывай, пробуй. Это может быть автомобиль в стилистике 50-х, 60-х годов, но абсолютно экологичный.
Но, может быть, нас ждет не электрическое будущее, а водородная экономика. Мы может. Отдельно разбираемся в выпуске, втором выпуске про энергию, разбираемся электро ли. Газ ли? Водород ли? Что нас ждет? Конечно, с водородом там нужен и супервысокопрочный бак, например. Кстати, он может быть алюминиевым?
Нет, просто может, а уже есть алюминиевые баки. Вот,
для водорода?
Да, да, для водорода. Они существуют, на КамАЗы их можно ставить, и все это прекрасно работает. Есть отдельное направление как раз производства таких вот
баков. А в России производится?
В России производится, о чем я и говорю, да. Мы очень дружим с соответствующей ассоциацией водородного топлива. Вот мы с ними очень тесно взаимодействуем.
Это которые что... водород с очком ловят в воздухе?
Я не наблюдал этих сцен, вот, но тем не менее, вот водород и алюминиевый бак, они вот прямо дружат. дружат между собой.
Вот у нас в стране, в принципе, прежде всего в городе, крупных городах нашей страны и в частности в столице, существует так называемая обработка антигололедными средствами многочисленными, которые очень негативно влияют на алюминий. То есть алюминий как бы не уничтожается, он, как вы знаете, разлагается. Да?
Ну, оксидной пленкой покрывается.
Мутная, да, такая гадость.
Расщепляется. Я это видел на старых дефендерах, когда вот попадает этот коктейль. Так вот, что же делать в этом случае? Да? Как спастись? То ли алюминиевая ассоциация станет инициатором запрета?
Дайте я перефразирую Яна. А как спасти алюминиевый автомобиль от мэрии Москвы? Расскажи.
Да.
Почему? Может быть, от мэрии Санкт-Петербурга тоже?
Там не поливают, там принято ломами и лопатами отбивать лед. Там никто ничем не поливает особо.
Хорошо.
Ну, слушайте, вы задаете мне вопросы, прямо скажем, жизненные, да, погонам. Вот, берегите ваш автомобиль, что я могу сказать.
И ездите на нем.
Ездите, вы покупаете два автомобиля, один для лета, другой для зимы. Вот,
и один желательно пластмассовый, да?
Один, да, может быть и пластмассовый и так далее. Нет, ну, на самом деле, без шуток, без юмора, но алюминий очень стойкий материал к агрессивным средам. Не случайно из него делают и корабли, из него делают мосты специально как раз в такой вот среде морской, агрессивной, они очень хорошо себя показывают. Поэтому там, где другой материал сгниет и развалится, алюминий еще долго будет служить с верой и правдой.
На корабли ставят диодную защиту, а вот на улице города Москвы ничего не ставят. И я еще раз боюсь предположить, но, возможно, алюминиевая ассоциация будет инициатором обращения к нынешнему мэру, который попросит: обливайте наши улицы какой-нибудь гранитной крошкой, а потом убирайте, как это делают в Швейцарии, дабы спасти автомобильное будущее России, потому что и на отечественные автомобили в скором будущем будут устанавливаться отечественные кузова из того самого замечательного легкого алюминия. Правильно?
Посмотрим. Это уже из области GR, вот работа с московскими властями. Вот я говорю несколько о других вещах. Ну, все мы ездим на алюминиевых колесах, и как-то они вот выдерживают наши погоды и держатся. Есть покрытия специальные для кузовов и для колес и так далее, и так далее. Ну, то есть как-то спасает. Но насчет твоего посыла я согласен, да, я год примерно жил как-то в Финляндии и видел, что при том же совершенно климате, что и у нас, они, в общем, по-другому решают проблему вот борьбы с обледенением на дорогах, тоже действительно крошкой вот гранитной посыпают обильно, потом ее собирают уже летом, там, подметают и так далее.
Я хотел бы тебе задать вопрос, чтобы ты чуть поподробнее рассказал об алюминиевом элементе, которым мы пользуемся давно, все повально, с дорогими автомобилями, с дешевыми, с какими угодно. То есть это об алюминиевых дисках, да, потому что, ну, это история уже, наверное, лет там 30. Понятно, что Defender старше, но диски же для разных автомобилей. И иностранных, и отечественных. И вот как они живут, чем они лучше. Все-таки какие-то же есть приоритеты. Вот это для нас, на самом деле, самый знакомый, самый понятный продукт.
Действительно, в общем-то, трудно себе представить колесные диски без алюминия, без его сплавов. Эти колесные диски облегчают конструкцию автомобиля, снижают неподрессоренные массы. В России есть целый ряд предприятий, которые выпускают очень, поверь мне, качественные колеса для автомобилей, причем до 23 дюймов наши предприятия способны делать колеса вот диаметром. То есть это большой такой для премиум-сегмента автомобилей колеса.
Это уже даже не просто для премиум, это уже для сутенерского сегмента.
Это 23. Практически, да. Это совершенно, это можно совершенно смело по Лас-Вегасу вечером проехать.
Я тут имел неосторожность вступить в Фейсбуке в ряд американских автомобильных групп, и честно, ох, просто глубины падения, они меня ошеломили. То, что у нас боевая классика, это там нормально просто.
Да, да.
Антон, срочно отпишись, потому что мы чувствуем притворное влияние Запада.
Да.
Летворное. Ужас.
Ну, так вот, я с некоторых пор большой патриот отечественных колес. Я купил себе такие колеса, как раз заказал, кованые колеса, сделаны в Тольятти. Они прекрасно мне уже служат, наверное, ну, лет 6 вот так вот. Я очень ими доволен. И мне почему-то, ну, наверное, по очевидным причинам, мне очень приятно, что они сделаны в России. Мне всегда приятно там тем же сотрудникам ГАИ отвечать, где, откуда эти колеса, что они, где я их взял, почем. Я уж не помню.
А ты им говоришь, а они говорят, фу, слишком дешевые.
Ну, у них меняются лица, да, вот, при этом, как правило. Но
почему они не позолоченные?
Да.
У нас принято на позолоченных. колесах. Вообще-то.
Да, да, там не только колеса позолоченные, да, как мы с ней по недавним новостям знаем. Вот, но тем не менее, отечественные колеса делаются и литые, и кованые. Делаются они на высокоточном оборудовании. Делаются из отечественных металлов. Проходят очень серьезный контроль качества. На выносливость эти колеса проверяют в специальных камерах. Пескоструем и на удар. Это я вот сейчас не рассказываю какие-то басни. Я действительно видел на предприятии, как тестируются наши колеса. И что особенно приятно, есть огромное количество таких вот пресс-форм, в которых делают самых разных дизайнов колеса. То есть это не какой-то утлый набор там из нескольких дизайнов. Это большой набор.
Вопрос сразу. А почему будущее алюминиевое, а не карбоновое? Почему не будет карбоновых дисков, а они уже есть, карбоновых кузовов?
Нет, во-первых, есть и карбоновые, действительно, и кузова, и колеса, и все прочее. Я думаю, что будущее, оно еще, так сказать, пока его контуры мы до конца не различим, не можем различить, но я думаю, что всем материалам найдется применение. Я думаю, что будут какие-то синтетические материалы, какие-то соединения, совершенно сейчас непредсказуемые, там, металл, там, плюс углепластик и что-то ёж такое.
Ёж с ужом скрещенный.
Да, вполне, вполне, да. Мы вот сейчас, ну, что говорить, сейчас дома печатают на 3D-принтере, вот, так что и в автомобиле будут печататься из каких-то материалов и так далее. Сейчас просто экономически, с точки зрения цена-качество, эффективность и прочего, и технологичности, вот, выгодно делать алюминиевые автокомпоненты.
Какое место в мире занимаем по объему производства алюминия? Вот первое, третье, пятое, там, второе.
Китай, конечно, сейчас в лидерах находится, вот, производство. Но у России очень высокий тоже показатель. Мы, ну, в числе лидеров. Что очень важно, мы делаем и высокотехнологичные продукты из алюминия с добавленной стоимостью здесь, в России. Вот, то есть, если кто-то говорит, что да, вот опять мы сырьевой придаток там Китая или Запада, это не так. Мы производим здесь высокотехнологичную продукцию, которая поставляется за рубеж. Немного офф-топик, но отчасти и вашу тему. Вот российское предприятие, находящееся в Красноярске, производит алюминиевые мосты разного формата, большие, маленькие, велодорожки и так далее, для Германии. Десятками штук.
Потрясающе. Может быть, сейчас наш слушатель спросит, а где это в моем родном городе такой чудесный алюминиевый мост? Почему он уехал?
Я расскажу. Это в Туле, в Питере алюминиевые мосты, в Москве, в Красноярске скоро будет, наверное, сейчас скажу, 5 таких мостов. В Нижнем Новгороде 2 моста. Так что есть и будет. Это все пока еще только пешеходные алюминиевые мосты, а в ближайшем будущем будет и автодорожные алюминиевые мосты. Это будет первый в стране такой мост.
И, конечно, алюминиевые мегаяхты.
И такие есть, но вы не дали мне рассказать. Вот опять заткнули рот представителю алюминиевой промышленности в эфире.
Это карбоновое лобби.
Рассказать правду, да, карбоновое лобби здесь.
Карбоновое лобби, да. Ну что ж, Петр, огромное спасибо. Мы начинаем наш цикл разговоров про современные материалы. Я надеюсь, в следующий раз к нам придет то самое карбоновое лобби. Мы поймем, почему будущее карбоновое, а не алюминиевое. Сегодня у нас оно алюминиевое. Так у нас и будет продолжаться. Спасибо тебе большое. С вами был подкаст «Не роскошь». Подписывайтесь на нас. Мы выходим каждый четверг. Пытаемся достаточно сложные вещи рассказывать хоть сколько-нибудь интересно. И с вами Антон Шапарин и
Ян Хайцер. Всего доброго.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.